Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM.
Взрослые люди.
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Ну что же, действительно есть что обсудить, друзья. Уже вот просто, просто невозможно жить дальше в этом ужасном мире. На святое уже покушаются неблагонадежные и недобросовестные, коррупционно настроенные некоторые люди.
Ну,
вообще лишают нас настоящего швейцарского шоколада. Че, ладно, я возмущена. Это мой любимый шоколад, один из был.
Был.
До сих пор. Да. Пока я не узнала, что меня называют.
Смотрите, тут Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании Lindt. Это они шоколадки делают, я думаю, вы все очень хорошо знаете. Вот. За что? Потому что ФАС нашли там признаки нарушения закона о конкуренции. Что говорят в ФАС, в официальном сообщении Федеральной антимонопольной службы? В шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и странах Западной Европы, обнаружены качественные различия. Другими словами, антимонопольщики говорят, что вы вот тут пишете на упаковке, что...
Упаковке.
Да, вы на упаковке пишете, что делаете там шоколад по старинным швейцарским рецептам и все такое, и он прям такой классный, хороший. Вот. И, соответственно, покупатель думает, что покупает вот прям тот самый шоколад. А на самом деле вы продаете в России адаптированную версию вот этого самого товара. В общем, гоните фуфло, другими словами.
Ну да. В доказательство этому говорится о том, что содержание 12-14 органических кислот этого шоколада отличается от товаров, приобретенных в Европе, в некоторых образцах на 10-15%, а у других на 100-220%. И получается, мы думаем, что мы покупаем швейцарский шоколад, настоящий, тот самый в Швейцарии, в Западной Европе продается, а он совсем иначе в России оказывается, на вкус. У него иной совершенно вкус, он по какому-то другому рецепту изготавливается.
Правда, а может сказать, быть даже и цвет.
Lindt уже заявил, что это неправда. Да, да, и цвет тоже. Ну вот компания Lindt сказала, что ничего у них, кроме маркировки на упаковках, не отличается, что все ингредиенты, вся рецептура та же самая. Честно говоря, не могу сравнить, ни разу не покупала этот шоколад в Европе, потому что когда едешь в Швейцарию, когда я была в Швейцарии, господи, это один раз в жизни... Когда ты туда едешь, ты покупаешь все-таки шоколад, которого в России нет, да, который продается только там, и вкусно, хочется попробовать разнообразие. Да. А в России вот родной Lindt.
Ну, в общем, чтобы доказать... Быть,
пора переходить действительно на российское производство.
Ну, почему бы нет?
Не оказаться запутанным.
В общем, чтобы доказать, что все нормально, фирма заказала независимое исследование образцов вот этого шоколада. Посмотрим, что скажут эти образцы. С нами на связи Алла Комиссарова, шоколатье, основательница шоколадного ателье «Принцесса Шоко». Алла, здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Слушайте, у нас...
А что вот это за кислоты вообще, о которых говорят в составе шоколада, которые вот чуть ли не на 200% отличаются от западных образцов?
Может, страшного ничего нет? Дело в воздухе в нашем российском.
Но я, к сожалению, подключилась только что и не слушала предыдущую вашу беседу и дискуссию. Поэтому...
Смотрите, говорят, что шоколад Lindt в России и шоколад Lindt в Швейцарии – это два разных шоколада. И какая-то экспертная оценка обнаружила, что они отличаются, в частности, например, качеством каких-то кислот, которые содержатся в рецептуре шоколадной.
Это были лабораторные исследования, достоверная информация или это просто слухи?
Ну, антимонопольная служба это
Нет,
говорит.
Это
наверное,
фаза,
не просто
да.
так, конечно.
Ну, знаете, вы как мы с вами как потребители, придя в магазин, мы выбираем глазами. Да, максимум, что мы можем сделать, это перевернуть продукт, посмотреть его состав. Опять же, в составе шоколада у вас будет присутствовать какао-масса, какао-масло. В лучшем случае вас ориентирует по процентному содержанию этого какао-продукта в данной плитке. Да, это будет те же, там, не знаю, 6, если взять шоколад темный 65%, вы можете взять на полке огромное количество шоколада 65% других производителей, открыть дома и как бы устроить слепую дегустацию. И не всегда даже самый дорогой шоколад понравится вам больше. При этом у вас будет на упаковке стоять одинаковое совершенно значение, да, что у вас там у всех плиток есть и какао-масса, и какао-масло, и сахар, и какао, но и 65% будет различаться только внешний вид упаковки. На вкус весь этот шоколад будет совершенно разный. Поэтому, если мы сравниваем шоколад Линд в Европе, который продается, и шоколад Линд у нас, то, естественно, это только лабораторные исследования, которые доказательно действительно могут сказать, что вот плитка, привезенная из Европы, и плитка на московских полках, она вот так вот существенно отличается. А отличается она потому, что для нас сделали специальную партию там из других какао-бобов, может быть, там менее ароматных, там более дешевых. Это уже вопрос к производителю. Навряд ли кто-то там что-то химическими способами добавлял. Да, может быть, просто во всем мире очень много уголков, где растут какао-бобы. И эти какао-бобы, они имеют совершенно разный вкус. Да, их можно смешивать, можно брать с одной плантации. Даже год от года урожай на них и тех же плантациях, он отличается. Поэтому тут как бы только лабораторные исследования могут показать, mm-hmm. почему сменилось, допустим, вкус совершенно другой. Или не совершенно другой. Но вы можете пробовать.
Есть действительно такая практика, когда, например, один и тот же бренд шоколадный делает конфеты одного качества для западного рынка и другого для восточного? Или все-таки рецептура и там всегда одна и та же?
Знаете, я же могу только за себя говорить, да, у меня нету отдельной полочки для вас, для моих детей и для каких-то корпоративных организаций в моей же компании. А что делает Линд, лучше спросить у него, мне кажется, взять интервью у технолога или у владельцев, или у генеральных менеджеров. Вот. Мне кажется, вот эта вот тенденция, что нам присылают все самое худшее, она немножко неправильная, и тут уже просто и Линд огромная компания, у которых очень высокая контроль качества, однозначно все эти прописано. Когда эти фабрики открываются на нашем рынке, допустим, есть представительство каких-то больших фабрик, которые открываются у нас. С нашим менталитетом, мы с работы все пытаются что-то где-то, особенно в больших компаниях, может быть, унести, но я знаю большие компании, которые вот именно открыты в наших регионах, там всегда очень жесткая система качества, потому что она идет на международном уровне. А уж как менеджеры наши это контролируют. Что происходит с Линдом?
Я люблю очень шоколад, и мне Линд нравится, он вкусный, особенно с апельсином и слаймом.
Я считаю, что качественный, хороший шоколад.
Теперь я в растерянности. Как выбрать? Да, я прихожу, вы говорите, да, что ровка, отличается только упаковка, но хотя на всех упаковках там написано один примерно состав, а потом я глядываю, пробую слепым методом, да, это совершенно разный шоколад. Как человеку понять вообще, как ему научиться выбирать правильный шоколад?
Вы только ориентируйтесь на свой вкус. Вы пришли в магазин, купили 10 плиток, пришли домой, попробовали и сделали вывод, какая вам больше понравилась. Или каждый день ходите по одной плитке, покупаете, дегустируете и выбираете то, что вам нравится. Вы даже приходите на рынок, у всех персики все практически одинаковые. Но где-то вам слаще. Вот здесь шоколадом, к сожалению, у вас на упаковке, если вы берете одинаковый вид шоколада, как я вам сказала, да, мы не сравниваем молочный с черным или с белым, или там, допустим, там шоколад, который 45% и 88%. Да, вы берете совершенно одинаковый.
Ориентируйтесь на себя. Алла Комиссарова, «Шоколадье» была у нас на связи. Спасибо большое, Алла. Сейчас продолжим после перерыва. Никуда не переключайтесь, друзья.
Вы же взрослые люди, а бутерброд есть, как кот Матроскин, до сих пор не научились. Георгий Бофт. Политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает» слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Эй, взрослые люди, а вам не кажется, что вы, когда в магазин идете, покупаете что-то крутое, западное, ну, потому что оно должно быть качественное, вам что-то впаривают, какую-то ерунду? Потому что потом приезжаете в Европу, не знаю, ту же шоколадку покупаете, а она совсем другая. Или, я не знаю, там, сыр. Тоже совсем другой. Или да все что угодно. Мне кажется, только хамон невозможно подделать, ровно потому что как есть кусок мяса, так и есть кусок мяса. И, по-моему, у нас его просто не делают. А сушат там вот где-то в Испании, в Италии, вот, а потом уже сюда привозят. У тебя нет такого ощущения, Тут Ларсон?
У меня есть такое ощущение, я тебе даже больше скажу, у меня есть некоторое количество знакомых в Питере, которые, например, в Финляндию ездят даже за бытовой химией и говорят, что там одно и то же средство для мытья посуды, которое продается в Петербурге и там где-то в каком-то приграничном финском городе, это два разных абсолютно средства. Банка одна, надписи одинаковые, состав вроде бы одинаковый, качество... в разы отличается. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против производителя шоколада Линд, компании Линд und Sprüngli, по признакам нарушения закона конкуренции, потому что в шоколаде, реализуемом под одним и тем же брендом на территории Российской Федерации и стран Западной Европы, обнаружены качественные различия. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФАС.
Но в Линд уже ответили, говорят, нет-нет-нет, вы что, все это ерунда, и заказали независимую экспертизу для того, чтобы антимонопольщикам доказать, что нет, все хорошо, мы вот то, что там продаем, то и здесь продаем. Вот. Давай как раз сейчас вот по разнице в качестве об этом поговорим. Кстати, у наших слушателей спросим. Друзья, правда, у вас нет ли такого ощущения, что одно и то же там и здесь это принципиально разные вещи? Напишите нам свое мнение. Вайбер, ватсап, +7 967 200 ровно 9702. +7 967 200 ровно 9702. А с нами на связи владелец фермы, сыровар, блогер, наш большой друг Олег Сирота. Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Доброе утро.
Слушайте, а почему так происходит, что там одно, а у нас другое, под тем же самым названием?
Да, слушайте, ну это же история классическая, про нее еще сам Карл Маркс рассказывал, это же, что нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 300% прибыли. А это делают транснациональные корпорации, потому что это можно делать, их за это раньше никто никоим образом не напрягал, никто никоим образом на них... не давил, не штрафовал, как бы они делали все, что хотели, конечно. Они могут туда и пальмовое масло напихать, и какое-нибудь еще упростить технологию, удешевить ее. Соответственно, поэтому такая история не только шоколада, блин, всем же известная и сыры Валио, когда Валио делает, у Валио есть заводы, например, в Финляндии есть заводы в России, и это два совершенно разных продукта, это ни для кого не секрет вообще.
Про пиво говорить уже вообще не будем. С пивом совсем беда.
Про пиво, слушай, это просто уже смешно. Человек, который пробовал немецкое пиво в Германии, немецкое пиво, которое они на наш рынок поставляют, два разных напитка. Здесь надо действительно просто нам нужно контролировать, проверять. И это как раз задача Федеральной антимонопольной службы. Это очень здорово, что они наконец сделали, занялись как бы и начали по таким серьезным основополагающим вопросам обман наших потребителей. Они начали заниматься. Конечно, там европейские производители считают, ну, российский рынок таким вторичным, там, что здесь можно продать то, что там у них залежалось. Ведь даже не секрет того, что даже немецкие заводы, которые даже в Германии, они делают, например, для Германии без пальмового масла продукт могут делать, а в России, например, с пальмовым маслом или по другой технологии, там, дешевые эти бобы там брать. То есть это действительно у них... например, продукт с пальмовым маслом, там в основном экспортируется даже. Представляете, как бы они на внутреннем рынке продают нормальную, а здесь делают суррогат и продают его, экспортируют. Потому что там колоссальные, они тоже колоссальные объемы ввозят его, но они его дальше перерабатывают и экспортируют, добавляют свои продукты. Поэтому да, вот такой вот у них это.
Олег, а может быть. Может быть, дело не только в недобросовестности этих бизнесменов, ничего святого, лишь бы заработать, но и, может быть, в каких-то регулирующих органах у нас здесь, может быть, в каком-то законодательстве, которое там не позволяет использовать эти ингредиенты, а здесь позволяет.
Ну, здесь вопрос все-таки в первую очередь контроля качества. Там пальмовое масло не запрещено, как бы, но оно достаточно сильно зарегулировано, например. И то же самое и с многими, это же не только оно есть, это масло, там, и многие из других вариантов, как можно там удешевить технологию. Это просто, ну, контролирующие органы, знаете, они где-то вот очень сильно контролируют, там, нас, российских производителей, а вот европейцы, что они не очень контролируют, потому что наш санитарный врач, как бы, это вообще человек, который может любое в мире предприятие закрыть, вот, по нашим нормативам. Только почему-то они нас, российских предпринимателей, мучают, как бы, а к европейским нет, это же европейский бизнес, давайте мы не будем трогать и, как бы, и давить. Вот. И они этим пользуются, как бы, просто зарабатывают на этом деньги, потому что здесь мы не досматриваем. Хотя у нас, наша, я вам открою, вы говорите, что у нас законодательство какое-то недоработанное. У нас законодательство такое, что просто выполнить невозможно. Вот. И вот здесь надо какие-то правила игры придумать, простые, понятные, что вот это можно делать, это нельзя, как бы. А у нас сейчас все нельзя. Вот просто как некоторым избранным можно, как выясняется.
Наладится вот ситуация вот в ближайшее время, как вы считаете?
Вот сейчас обидно.
Слушайте, ну, смотрите, пальмовое масло, вот помните, мы с вами тоже созванивались с фальсификатом молочного жира. Мы постоянно общались, там говорили, что никогда не победим. Сейчас ситуация выправляется. У нас появилась там на этикетках без заменителя молочного жира. Появился там Меркурий, это государственная программа, которая контролирует потоки молока по всей стране. И ситуация стала выправляться. У нас начало даже производство молока расти. Вот. И поэтому сейчас, если государственные органы, конечно, возьмут за это делать, ну, что мы категорически приветствуем, например, эти заводы будут у нас фермеров покупать молоко вместо там натурального, вместо там сухого европейского молока, которое они привозят. Это же нам это всем хорошо, у нас рабочие места на селе появятся. Конечно, я уверен, что ситуация будет меняться, поэтому я и так рад сегодня. У меня, несмотря на дождь, у меня отличное настроение сейчас благодаря этим новостям.
И что, и с шоколадом тоже справимся?
Слушайте, ну а хорошо.
С шоколадом еще больше, извините, что перевел, шоколад еще больше фальсифицирует, чем молочную продукцию. То есть это прям такое. А вот у нас по молочке уже худо-бедно порядок начали наводить, то со сладостями у нас в основном, на самом деле, я тоже открою страшную тайну в эфире «Комсомольской правды», основной потребитель пальмового масла, это, почему я про него так много говорю, это кондитерка. Это уже не молочная переработка, не фальсификат сыров из нее делать. Это идет все в кондитерку. Это прям основная такая вот основная дыра, которая осталась для вот этого европейского, там, ну, в смысле, для вот этих международных корпораций, куда они все это пихают. Поэтому, если мы здесь порядок наведем, то наше сельское хозяйство, наша экономика только выиграет, потому что будут брать сырье у нас.
А что делать мне, вот человеку, который любит шоколад и теперь не знает, как его правильно выбрать, чтобы не травить себя пальмовым маслом и прочими некачественными ингредиентами?
Ну, что я вам, как отечественный производитель, могу сказать? Покупайте российское, российские производители, российские бренды ищите, как бы, честных производителей, которые, ну, я вам скажу, наших производителей, ну, зачастую контролируют гораздо больше, чем европейских, я вам могу точно сказать, совершенно, вот, как уже 5 лет проработав, как бы, вот, покупайте, ищите российское, посмотрите, что создал завод фотографии, там, может быть, найти какой-нибудь маленького, там, фермера, там, у него брать что-то, кондитера, кто-то с этим занимается, и найти себе тот продукт, который вам нравится, действительно, чтобы вас не обманывали, потому что вот они, к сожалению, то есть, ну, крупные предприятия так этим грешат. Найдите, поддержите нас, российских производителей. Мы делаем не хуже продукцию уж точно, чем они.
Олег, я когда по Новой Риге еду и вижу большие буквы «сыр», это ваше производство?
Да. И у нас, кстати, сейчас будет фестиваль с 27 по 30 августа, будет большой сырный фестиваль, на котором будет огромное количество фермеров со всей России, больше 400 фермеров. Будут кондитеры, будет шоколад, сыр, молоко, поэтому просто можно приехать вот этим буквам «сыр» и к нам в деревню Дубровская. И можете прям походить, выбрать и поговорить с производителями, и все вопросы задать напрямую, глаза в глаза. Вот уже завтра стартует фестиваль,
да, Олег, поэтому мы всех будем ждать. Класс. Да, спасибо большое. Олег Сирота с нами был на связи, сыровар, блогер, владелец фермы. Ну, в общем, смотрите, не страшно. Не страшно что-то покупать. Главное – найти своего производителя, найти своего поставщика. Так что наслаждайтесь.
И свой...
Но уже взрослые люди. А Романе Конти от Шато Шиваль Блан отличить не можете.
В Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Продолжаем это делать бодро и с удовольствием. Делимся с вами всеми интересными событиями, о которых сами узнаем. Все, что происходит в России, в мире. И приглашаем к обсуждению самых лучших экспертов и, конечно, вас.
Да, и давайте поговорим про космос. Космос наш или не наш? Вот в чем вопрос. Тот вопрос, который волнует абсолютно всех, и не только 12 апреля в День космонавтики, а, в принципе, всегда. Мы следим за космической программой, мы знаем, что мы первооткрыватели, это наша гордость. Вот это то, что у нас в крови, хотя это не так давно началось, ну да, по вселенским меркам. Но начинаешь слушать новости, здесь что-то не то, здесь что-то не так, а вот там то, и там так, и там какой-нибудь Илон Маск взял и машину свою в космос отправил, а китайцы уже там какую-то станцию строят очередную, чуть ли не на Марсе, и вообще у них уже все хорошо. А у нас тут вот по последним новостям российскую космическую программу урезали на 150 миллиардов рублей. Это финансирование программы до 2025 года. Сказал об этом Дмитрий Рогозин. Вот, и вообще говорит, что если финансирование будет ниже 1,5 триллионов, ниже, чем 1,4 триллиона рублей, то это может привести к деградации общества. Вот. А вот эти 150 миллиардов, это что такое? Это много или мало? А откуда эти деньги изымут? Чего не будет в нашей космической программе? Может быть, на одну оливку меньше?
А главное, куда их направят, понимаешь?
Да. Может быть, на одну оливку меньше просто в обед будут космонавтам класть, и это как раз те самые 150 миллиардов, ну и ладно, и ничего страшного. А может быть, раз и что-нибудь закроют в том плане, что какую-нибудь новую разработку. Давайте как раз об этом сейчас и поговорим. С нами на связи Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, кандидат технических наук. Натан Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Натан Андреевич.
Доброе утро.
Вот 150 миллиардов, про которые говорит Рогозин, это много в космических масштабах?
Это, ну, для отрасли это все-таки заметная величина, да, но она не то, что каким-то образом заставит прекратить те программы, которые уже запущены или запускаются, и те программы, которые находятся в стадии планирования, тоже пока они незаметно, чтобы пострадали, да, то есть сказать, что это такая уж потеря, которую не перенесет космическая отрасль, это, наверное, сильное преувеличение. Да? Угу. Тем более, что здесь мы сейчас наблюдаем...
Ну, то есть, если...
Что...
Но все же...
Да. Я хочу сказать, что да, на самом деле сейчас наблюдается. Наблюдается, в общем, ну, такой заметный рост реализации программ. Тех, которые вот были запланированы, которые в стадии реализации или в стадии такого начального развертывания всех работ, связанных с их реализацией.
Хорошо, Натан Андреевич, вот вы говорите, что...
Но почему все же мы сокращаем эти средства? Почему же все же мы сокращаем эти средства? Мы больше не хотим быть главной космической державой, там, одной из главных в мире?
Ну, конечно же, хотим, и понятно. Но понимаете, в чем дело? Если бы у Рогозина были возможности увеличивать финансирование, безусловно, оно бы увеличилось. Но есть другие обстоятельства, где руководители этой отрасли не в состоянии достать где-то или получить дополнительные средства. Более того, вот как выяснилось, не в состоянии и получить те средства, которые были запланированы. И сейчас вопрос не в том, каким образом с этим бороться, да, вот со снижением, а каким образом справиться с тем, что, в общем, ну, по-видимому, на другом уровне было решено, да. То есть вот такое, на самом деле, все-таки заметное снижение финансирования отрасли. И вопрос в том, имеется ли основание считать, что отрасль не пострадает так, чтобы говорить о ее деградации. Мне кажется, что такие основания вот утверждать, что все-таки не будет каких-то тяжелых, да, ну или даже не тяжелых вообще, для тех, кто за этим наблюдает, последствий вот такого сокращения. Я должен сказать, что эти сокращения бывали и раньше, они были, наверное, заметно более значительными. Но вот видите, отрасли в некоторых направлениях, тем не менее, все-таки, можно это сказать, демонстрировала успехи. Несмотря на то, что все критикуют Роскосмос, критикуют Рогозина, вот такие панические ноты в оценках масс-медиа наблюдаются. Но вот, к счастью, все-таки с этим до сих пор удавалось справиться. И даже можно сказать о неких достижениях.
Натан Андреевич, вы говорите, что действующие программы и планируемые программы сокращаться не будут, а за счет чего тогда будет урезание бюджета?
Вы знаете, некоторые, я вот расклад этих цифр, конечно, не видел, да, но то, что напрашивается, и то, что, в общем, наблюдается, есть же, скажем, программа дальнейшего развертывания Восточного космодрома. Угу. Это была очень важная программа. Некоторые говорят, что это все напрасно затеяли. Нет, это не напрасно, это было совершенно необходимо. Конечно, ее можно чуть-чуть притормозить, при этом сказать, что какие-то потери в ближайшие годы, да, понесет отрасль, нет, не приходится. То есть все, в общем, в значительной мере может быть продолжено в рамках вот уже существующих планов. Ну, вот, скажем, испытание Ангары, да? Угу. Ангара, она же предназначалась для вот Восточного, да? Восточный не готов. Ну, не готов. Ну, что это означает? Прекратить испытание Ангары, есть выход. Из Плесецка планируются запуски, а там есть стартовая площадка, которая позволяет это сделать. То есть эта программа, она, в общем, можно сказать, не пострадает. Да? Вот. Другие программы, которые пилотируемые, скажем, которые тоже вот планировалось с Восточного, их можно вполне продолжать выполнять, используя Байконур. Да? То есть здесь вот таких очень тяжелых последствий, да, сразу нельзя как-то, не то что там ожидать, да, и нельзя, в общем, как-то особо по этому поводу паниковать, да. То есть здесь пока удается справиться, несмотря на то, что, вот повторюсь, эта цифра все-таки, конечно, заметная, цифра урезания бюджета Роскосмоса. Роскосмос, между прочим,
как
я
думаете,
должен сказать,
да?
Роскосмос что-то зарабатывает, как это ни странно, да. Mm-hmm. То есть вот есть у него коммерческая деятельность, и какие-то деньги получает. Вот, скажем, пуски из Куру, это же коммерческие, развертывание вот этой системы OneWeb, это тоже коммерческая вполне деятельность, да. То есть нельзя сказать, что Роскосмос исключительно потребляет, да, он, в общем, вот в этих условиях зарабатывает тоже.
А есть ли у вас хоть какие-то предположения о том, что могло оказаться приоритетнее, чем наша космическая программа, и на что могут пойти эти 150 миллиардов рублей, которые из нее изъяли?
Ну, вы знаете, это догадки не из моей области, но я практически в этом уверен, что это, в общем, социальные программы. Конечно, это те программы, которые, ну, ни в коем случае нельзя ни снижать, ни даже прекращать их расширять. Да? И, по-видимому, это пойдет туда. И это, в общем, ну, на самом деле, если по приоритетам смотреть, безусловно, это самое приоритетное направление, ну, даже приоритетнее, чем космическая деятельность. Ну, вот повторюсь, что здесь пока не видно, чтобы космическая деятельность как-то заметно пострадала.
Да, Натан Андреевич, спасибо большое. С нами на связи был Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук, кандидат технических наук. Слушайте, ну, значит, все не так плохо, значит, все не так страшно. И слава богу, будем надеяться, что лидерство в космосе мы себе вернем, потому что, по-моему, совершенно очевидно, что мы там уже далеко не первые.
Да? Да, как это не первые? Были, есть и остаемся первыми, но уже не единственные. Ты это хотел сказать.
Да, это правда, это правда. Делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после него возвращаемся. Идем сразу напрямую в Федор
Иванович. Вы же взрослые люди.
Варвара, средства.
«Комсомольская правда». Радио «Поколение Битва».
Коридоры власти.
И мы с Тутой Ларсен подходим к этим коридорам. Нас возле входа встречает Дмитрий Смирнов. Дима, здравствуй.
Доброе утро.
Привет, привет.
Что там в коридорах?
Дим, может ты... Да, подожди. Может ты знаешь, куда пойдут 150 миллиардов рублей, которые не додадут Роскосмосу?
Куда пойдут? Как куда пойдут? Вот ты планировал поехать на юг, а денег нет. Куда пойдут эти деньги?
Никуда, если их нет.
Вот по этому принципу пойдут 150 миллиардов, которые не додадут Роскосмосу, в общем-то. Они не пойдут на, не знаю, как каждый может там исследовать, куда они не пойдут. Может там на квартиру Рогозину, может на полет на Марс. Каждый в меру своего отношения к этому мероприятию может оценить перспективы.
Не, подожди, я просто это думала, я думала, что вот есть 150 миллиардов, не знаем, куда девать, может, Роскосмосу дать. Нет, не дадим, потратим на многодетные семьи. А их просто нет, все, я вас поняла, хорошо.
Там не так было, да, там изначально они планировали на 150 миллиардов больше или мечтали, а потом сказали, что, ну, извините, нет.
Денег нет, но вы держитесь.
Но вы летите.
Да. Но вы держитесь.
Да. Дим, читаю информационные ленты и понимаю, что у Владимира Владимировича накануне был такой насыщенный день и очные встречи, и не только очные встречи. Но давай начнем с коллекторов, потому что очень много новостей было вчера по этому поводу. Встречался, насколько я понимаю, президент с главой Федеральной службы судебных приставов.
Ну, в общем, да. Тут не так, чтобы это была сильная новость, потому что распоряжение разобраться с коллекторами, вернее, взять их под госконтроль, было дано довольно давно. Вчера просто господин Аристов, он рассказывал, что дело трудное, у нас штат не укомплектован, а коллекторов этих развелось до черта в России, а еще есть микрофинансовые организации, которые тоже самые, только хуже, и их в 4 раза больше, чем до черта, и нам еще надо набрать 280, там, 400 человек к штату. В общем, нам надо время до конца следующего года, на что Путин сказал, давайте вы немножко пошевелитесь, а вообще, конечно, надо разобраться. Это самая фраза, которая вчера была у всех в заголовках, ну вот она была сказана.
Ну, окей.
Подожди, я немножко не понимаю, почему коллекторы и микрокредитные организации находятся в одном пуле. Коллекторы же, ну, те же судебные приставы, это же люди, которые, ну, там, например, неплательщиков алиментов, да, ловят.
Ты еще раз, смотри. Пришел глава службы судебных приставов, вот, который рассказывал о своей работе. И он действительно рассказывал. Мы тут алиментщиков излавливаем, детей отнимаем, которых скрывают, возвращаем их матерям. Там, иностранцев выдворяем и прочую работу ведем. Не пустили там 1 300 000 запрещенных в прошлом году, запрещенных к проносу в суды предметов. И начал рассказывать, что там есть даже колющие и режущие оружие и всякое прочее. Я как-то сомневаюсь, что там 1 300 000 ножей пытались принести в прошлом году в суды у нас. Я думаю, что это были какие-то зажигалки и бутылочки с водой, скорее всего, но бог с ним. Вот. А по поводу коллекторов...
Фляжки были.
Вот. А по поводу коллекторов, некоторое время назад как бы думали, кто ими должен повелевать, регулировать эту отрасль слабо регулируемую, и отдали судебным приставам. Не значит, что судебные приставы выбивают, а значит, что эта служба должна регулировать это вот явление нашего общества. И микрофинансовые организации тоже, которые, собственно, тем занимаются, что дают микрозаймы, которые превращаются в макро, а потом их выбивают назад. Вот. И как раз вот поэтому...
Да, почему их не закрыли еще до сих пор, непонятно.
Ну, тут так. Ты закроешь, они откроются снова только в черную.
Дим, еще Путин встречался с членами правительства. Было совещание с членами правительства.
Сегодня будет совещание с членами правительства. Сегодня по поводу тех самых разбюрокрачивания строительной отрасли будет совещание. Ну и мы, видимо, узнаем в предварительной части много чего-нибудь интересного. Видимо, про вакцину тоже будут докладывать. Может, кто-нибудь еще из окружения президента.
Интересно, что средства массовой информации некоторые в интернете уже распространили новости о том, что Владимир Путин дал сразу несколько поручений по итогам совещания с членами правительства. Речь, в частности, идет о доплатах медикам и социальным работникам, которые оказывают помощь больным коронавирусом.
Все правда. Только это было другое совещание, которое было несколько недель назад, а поручение их просто формализовали вот недавно и за одним числом опубликовали. Ну, это тоже такая та самая история, когда вроде как доплаты кончились, вернее, срок установленный, а коронавирус нет. Надо с этим что-то делать.
Ну, хорошо, тогда расскажи про Арктику.
Да, слушайте, там тоже...
Президент подписал указ о создании Межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам обеспечения интересов страны в Арктике.
Да, и возглавлять ее будет некто Дмитрий Анатольевич Медведев. И означает ли это, что отправил в ссылку его Владимир Владимирович?
Да, это второй громкий заголовок.
Что Медведев будет в Арктике.
А первый заголовок был, что Путин придумал Медведеву новую задачу. Вот. Ну, на самом деле, вот вы все и рассказали, потому что Путин подписал, да, постановление о создании такого, распоряжение о создании такого вот органа. Вот. Конкретно его функционал пока не определен. Сказано только, что вот Медведев там будет главный. Можно шутить там про Медведева на севере, но больше пока толком-то ничего не ясно. Там всякие конспирологи начали там вот туда-сюда как-то это дело обсуждать, что, мол, вот Медведев, он вторгся на территорию, которая раньше, понимаете, целиком и полностью заведовал Кириенко и Росатом, поскольку Росатом основной игрок у нас на арктических просторах. Вот, и как это будет. Но пока, честно говоря, ничего не понятно, нет никакой конкретики, нет никаких вот документов, когда вот что-то напишут и подпишут, будет уже понятно, да, про то, что Россия вплотную занимается Арктикой, мы как бы давно знаем и так.
А замом Медведева по этому вопросу будет Юрий Трутнев, это полпред президента в Дальневосточном федеральном округе, и, насколько я помню, прямо сейчас Юрий Трутнев болеет коронавирусом.
Ну, может, он уже и выздоровел, но для Трутнева тоже не новое дело, поскольку там, собственно говоря, не так давно министерство, которое курирует Трутнев как вице-премьер, переименовали, довольно давно уже, переименовали в Министерство Дальнего Востока и Арктики. То есть Арктика была в его ведении и так.
Изначально, да? И... Скажи, пожалуйста, но подождите, парни, но объясните мне, глупой женщине, а какие конкретно у нас интересы в Арктике, помимо полезных ископаемых, какие-то еще есть?
Северный морской путь.
Северный морской путь, полезные ископаемые, которых там страшное количество, освоение всех этих арктических шельфов. Кроме того, собственно, Арктика – это территория, одна из самых лакомых территорий вообще для всех стран, поскольку, во-первых, через Арктику, скажем так, вот мирно, скажем, самый короткий путь из России в Америку. Вот. И это открывает огромные перспективы.
И обратно, я бы хотел заметить. Да?
Ну, если говорить мирно, то обратно, да. А если военным способом, то, в общем-то, нет. Угу. Мы надеемся.
Все, вот. И вас поскольку понял.
Контролирует Арктику, тот, в общем-то, контролирует сейчас во многом будущее Северного полушария, может быть, мир.
Дим, очень коротко, буквально двумя словами, тут Зеленский захотел поговорить с Путиным или поговорил, о чем речь?
Он не говорил, он просто сказал, что он не боится говорить с Путиным и будет готов с ним говорить всегда, только не знает пока о чем.
А, ну, в общем, да, он показывает, я молодец. Да. И какие планы у президента на сегодня? Или опять рабочие встречи, да?
Нет, то самое заседание с членами правительства у нас сегодня будет.
Хорошо, хорошо, Дим, спасибо большое.
Тогда ждем завтра итогов.
Да, завтра у нас в программе, и сегодня, в течение всего дня, обязательно на радио «Комсомольская правда» слушайте, и Дмитрий Смирнов расскажет обо всем, что происходит с Владимиром Путиным, да и вообще обо всем, что происходит в мире, мы вам, друзья, расскажем сегодня в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». У нас день только начинается, и впереди еще много-много-много всего очень интересного. Вот.
Да, мы желаем вам хорошего, плодотворного дня. Будьте здоровы, пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения и не расстраивайтесь на тему Роскосмоса. Мы все равно самые лучшие.
И не расстраивайтесь,
спасибо, Юра.
И не расстраивайтесь на тему погоды. Дождь – это такое явление временное, ничего страшного, пройдет, скоро будет совсем хорошо. Тутта Ларсен, Валентин Алфимов прощаются с вами до завтра. Хорошего вам дня, друзья.
Удачи!
Колесами любви это знала Ева, это знала там. Колеса любви едут прямо по нам, и на каждой спине виден след колеи. Мы ложимся как хворост под колеса любви. Под колесами любви, под колесами любви, под колесами любви, под колесами. Утром и вечером, ночью и днем.
ночью.